мы с вами должны обсудить, что такое духовная нечистота. Люди часто по ошибке как-то ее связывают с теми понятиями нечистоты, которые мы используем в своем обиходе, в своей жизни, и это совершенно неуместно. В нашем обиходе, когда мы называем что-то нечистым или грязным, то это заметно. Мы можем каким-то образом увидеть или как-то прочувствовать нечистоту чего-либо. В иудаизме, когда говорится о духовной нечистоте, духовная нечистота никак не может быть осязаема нами. Мы не можем себе представить, что это такое в физическом плане. Мы с вами можем воспринимать только физические вещи. Все приборы или наш глаз может воспринимать только то, что имеет хоть какую-то меру присутствия в физическом мире. Наши пальцы могут чувствовать что-то, только если это присутствует в физических параметрах. Духовная нечистота, поэтому называется духовной, потому что она никак не подвергается ни одному из методов осязания материи. И поэтому ее невозможно увидеть, ее невозможно почувствовать. Мы знаем, что она существует только и исключительно потому, что нам об этом говорит Тора. Тора говорит нам, как она приобретается, и Тора говорит, как от нее избавиться, но мы с вами не можем на физическом уровне увидеть или почувствовать ни ее присутствие, ни ее отсутствие. И, конечно же, более святые люди, которые могут понимать и видеть духовные миры, безусловно, это ощущают, но простые люди, как мы с вами, не имеем даже шансов это делать. Мы также с вами, конечно же, понимаем, что духовная чистота с физической никак не связаны. Предмет может быть физически исключительно чистым и сверкать от своей чистоты, но духовно быть совершенно нечистым. И наоборот, предмет может быть физически очень грязным, замазанным и запачканным, но духовно он может быть чистым. Это два совершенно разных параметра, две разные системы измерения, которые друг с другом не связаны, эти прямые не пересекаются. Мы сегодня с вами будем обсуждать, что такое духовная нечистота. И это должна быть довольно загадочная тема. Вторая интересная тема, которую мы с вами сегодня затронем, это вопрос феминизма. Одна из самых известных претензий, которую можно услышать к иудаизму, заключается в том, что иудаизм плохо относится к женщинам. Иудаизм смотрит на женщин как на людей второго сорта и так далее. Для таких претензий мы можем найти больше, чем мы даже предполагали, в иудаизме находится основ. Мы сегодня с вами будем обсуждать о женской нечистоте, которая появляется в результате того, что женщина дает роды. Это означает, что женщина после того, как она родила ребенка, считается духовно нечистой. Это вроде бы кажется совершенно непонятной вещью, потому что мы с вами знаем, что рождение ребенка, во-первых, это самое святое, самое возвышенное, что человек вообще может сделать. Создать другую жизнь – это самое великое, на что у людей есть способности. И женщина, после того, как она дает роды, кажется, должна быть наоборот возвышена. Она должна быть признана более духовной, она должна быть более чистой. А Тора говорит нам, что после того, как женщина дала роды, после того, как женщина родила ребенка, она становится духовно нечистой. Количество дней, которые женщина считается нечистой после рождения ребенка, может быть разным в зависимости от пола этого ребенка. И после рождения мальчика женщина остается нечистой в два раза меньше времени, чем после рождения девочки. То есть, иными словами, если женщина рожает девочку, то она остается нечистой после этого в два раза дольше. 14 дней вместо 7. Вот это кажется уже совсем полной дискриминацией против женского рода. Почему же после того, как женщины рожают девочку, они должны страдать еще больше и считаться нечистыми еще дольше количество времени? И мы с вами сегодня постараемся ответить на все эти вопросы. Во-первых, что такое нечистота с духовной точки зрения и что такое духовная чистота с духовной точки зрения? Мы с вами обычно думаем о том, что есть две позиции, ноль или единица, что предмет может быть чистым или нечистым, но на самом деле Тора говорит нам о трех вариантах. На иврите слово «чистый» – это «тагор», «нечистый» – это «таме». И если есть, например, некошерное животное, то Тора называет его бегема тмеа, то есть нечистое животное. Если же есть кошерное животное, то это животное называется бегема тагора, то есть кошерное животное. Но также здесь мы должны понять, что если что-то является нечистым, то оно, конечно же, нечистое. Здесь вопросов не может быть. А если является что-то чистым, то это означает, что на данный момент оно чистое. Но, безусловно, чистый предмет может стать нечистым, может стать загрязненным в любую секунду. Иными словами, если я называю что-то чистым, это, с одной стороны, говорит, что сейчас этот предмет находится в чистом состоянии, но это также мне говорит, что он может стать нечистым. Если мы с вами говорили о кошерной еде, то, конечно, мы должны понимать, что кошерное животное, оно является кошерным, но если оно будет зарезано некошерным образом, то оно уже кошерным не будет. Потом, если оно не будет обработано правильно, то оно также не будет кошерным и так далее. То есть, иными словами, когда мы называем что-то чистым, это, с одной стороны, показывает на возвышенный статус по сравнению с чем-то нечистым, безусловно, это что-то чистое, но, с другой стороны, это указывает на слабость, на уязвимость этого предмета, потому что этот предмет может в любой момент стать нечистым. И поэтому есть еще третье понятие в иудаизме – это понятие святости. То, что свято, называется святым, потому что оно не может стать нечистым. На иврите слово «свято» – это «кадош». На русском языке «святой» происходит из совершенно других этимологических источников, так же, как и слово «holy» по-английски. На иврите слово «кадош» на самом деле означает «отделенный», находящийся в стороне. И, кстати говоря, мы также говорили на наших классах до этого и приводили примеры того, что когда Тора называет что-то отделенным, «кадош», это даже не всегда должно быть в позитивную сторону. Если что-то отличается от всего остального, это называется «кадош», «другой», «отделенный». И когда мы называем что-то святым в Торе, когда мы говорим о духовном состоянии какого-то предмета или какого-то человека, и мы называем его святым, это означает, что этот предмет не только не является загрязненным, а он, больше того, не может стать загрязненным. В частности, причина, почему на жертвеннике в храме использовался огонь, заключалась в том, что огонь, согласно еврейскому закону, не только ритуально чист, но он не может стать загрязненным. Плазма, огонь, который горит, не принимает в себя ритуальную нечистоту, даже если он находится рядом с чем-то нечистым. Если человек находится, например, в одном помещении с мертвым телом или соприкасается с мертвым телом, то человек становится ритуально нечистым. Огонь же, который горит в комнате, где находится мертвый человек, нечистым стать не может. И, кстати говоря, это является одна из причин, почему мы зажигаем поминальную свечу, потому что огонь, плазма всегда чисты, и даже если находится в присутствии мертвого тела, то этот огонь остается всегда чистым. Также проточная вода является формой, которая не может быть загрязнена. И именно поэтому для того, чтобы очиститься, люди окунаются в микву. Проточная вода не только чиста, но она и не может быть загрязнена. Именно поэтому она называется «майим хаим» – «живая вода». На иврите «живой» является синонимом слову «святой». Именно поэтому Всевышний называется «живым». Мы живы в этом мире только потому, что в нас есть душа, которая является частью Всевышнего, и это позволяет нам жить. Но как только душа покидает нас, мы уже продолжать жить не можем. И это подчеркивает то, что даже когда мы живы только поскольку. Только потому, что в нас есть эта живая душа, это часть Всевышнего. Настоящая жизненность принадлежит Всевышнему, и Всевышний называется живым. Вот он по-настоящему живой. Когда мы называем воду живой, мы ее называем живой, потому что она не может быть загрязнена, она всегда будет ритуально чистой. И мы сейчас с вами постараемся понять, что же создает духовную нечистоту. Духовная нечистота, тума, появляется, если мы можем обобщить ее концепцию в результате нереализованного потенциала. Именно поэтому, когда есть мертвое тело, то оно ритуально нечисто. Оно является ритуально нечистым, потому что в этом теле была жизнь. Это тело способно быть живым, но в нем сейчас нету души, из-за этого оно не реализует свой потенциал. И поэтому это тело ритуально нечисто. Женщина, когда она находится в времена месяца, когда она могла бы родить новую жизнь, когда она могла бы забеременеть, но она это не сделала, она также не воспользовалась этим потенциалом жизни или просто не могла это сделать, это не является ее виной. Но в любом случае этот потенциал был утерян, и поэтому она некоторое время остается ритуально нечиста, пока она не идет в микву. И остальные примеры ритуальной нечистоты также будут связаны с потенциалом, который мог бы быть реализован для духовности, и это не было совершено. В частности, когда человек во времена храма злословил, когда человек плохо говорил о других, то это было причиной того, что он также становился ритуально нечистым. И почему это было? Мы с вами хорошо знаем, что наши слова влияют на людей, даже если эти люди того не слышат. Если я буду говорить о вас возвышенно, если я буду говорить хорошие вещи о вас, то это поможет вам в этих хороших качествах. Это поможет вам усилить те стороны, которые я описываю. Это происходит, если я это говорю все при вас, и вы слышите мои слова. И Тора говорит, что это также происходит, если я говорю это за вашей спиной. Сам тот факт, что я произношу слова, которые описывают вас с хорошей стороны, это позволяет вам усилить в себе эти черты. И, к сожалению, то же самое происходит с негативными откликами о человеке. Поэтому Тора запрещает нам без причины плохо о ком-то говорить. Если я знаю, что мой друг собирается совершать сделку с кем-то, кто является мошенником, то я не только могу, но я и обязан предупредить моего друга. Но просто так, без причины, Тора мне запрещает плохо говорить о ком-то. Если я просто прихожу к себе домой и говорю людям в моей семье: «А ты знаешь, что Петя или Вася вчера сказал? А ты знаешь, что Мойша или Янкл вчера сделал?» Вот это Тора запрещает. Почему? Потому что это усиливает их негативную сторону. Что означает? Это не позволяет этим людям реализовать свой духовный потенциал. И я, говоря плохо об этих людях, также не реализую свой духовный потенциал. Потому что я мог бы использовать свои слова для того, чтобы позитивно повлиять на кого-то, а я использую свои слова для обратного. И поэтому, когда люди во времена храма злословили, то это было причиной того, чтобы они после этого становились из-за царат ритуально нечистыми. И мы также видим, что чем больше духовный потенциал, который мог бы реализоваться, тем больше будет духовная нечистота, которая появляется в результате нереализации этого потенциала. Кстати говоря, мы с вами упомянули царат, мы с вами упомянули духовную нечистоту, которая появлялась в результате злословия. Сегодня у нас этого нету, к сожалению, или, может быть, к счастью. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, плохие слова о ком-то стали частью нашего обихода, и мы постоянно слышим что-то негативное о ком-то. Люди постоянно говорят что-то о других людях, сплетни, рассказы о том и о сём. Это действительно является большой проблемой. Так почему же у нас сегодня нету царат, из-за которой люди потом становятся ритуально нечисты? Почему это было только во времена храма? Потому что сегодня мы не находимся на достаточном уровне, который создал бы в нас этот потенциал, который не используется из-за злословия. Из-за того, что мы сегодня с вами, из-за упадка поколений, а мы знаем, что, начиная с дарования Торы, каждое последующее поколение было ниже и ниже, ниже предыдущего. Из-за этого упадка поколений мы находимся сейчас на таком низком уровне, что потенциал, который у нас есть, недостаточно велик, чтобы его отсутствие заставило нас быть ритуально нечистыми. Так теперь мы с вами понимаем, почему женщина бывает ритуально нечиста, а мужчина, скажем, нет. Мы можем на это посмотреть и сказать, что Тора относится к женщинам как к людям второго сорта, потому что Тора пренебрегает женщинами, потому что Тора не уважает женщин. Мы с вами здесь видим совершенно обратное. Тора говорит, что женщины могут быть духовно нечисты, а мужчины не могут, не из-за того, что Тора пренебрегает женщинами, а из-за того, что Тора в какой-то даже мере пренебрегает мужчинами. Тора говорит, что женщины имеют такой возвышенный духовный потенциал, что если они его в какой-то момент не реализовали, из-за этого у них появляется духовная нечистота. А мужчины? Мужчины не имеют такой духовный потенциал, поэтому у них нету этой духовной нечистоты. И то же самое касается родов. Когда женщина рожает, то она становится ритуально нечистой. Но почему, спросите вы? Вроде бы, наоборот, женщина только что родила новую жизнь, значит, она, наоборот, реализовала свой потенциал. Это должна быть причина того, чтобы она была ритуально чиста. Мы же с вами до этого все время говорили, что ритуальная нечистота появляется в результате того, что люди не реализуют свой потенциал. Но сейчас она же родила ребенка, она наоборот не только реализовала свой потенциал, она сделала самое возвышенное, самое духовное, что вообще дано человеку. Так почему же она после родов является нечистой? Мы сейчас с вами увидим ответ на этот вопрос. И мы также с вами поймем, почему после родов девочки женщина нечиста большее количество времени, чем после родов мальчика. Откуда в мире вообще появилась духовная нечистота? Или мы даже можем спросить более глобальный вопрос. Откуда в мире вообще появились негативные вещи? Откуда в мире зло? Самый известный вопрос, который задается о еврействе. Если Бог идеален, то этот мир, сотворенный им, тоже должен быть идеальным. То, что я создаю своими руками, не идеально, просто потому что я не идеален. Но если я был бы идеален, тогда все творения моих рук, все, что я создаю, было бы идеальным тоже. Если Бог, Тора, говорит идеален, тогда этот мир, который создан им, тоже должен быть идеальным. Так как же мы отвечаем на этот вопрос? Ответ на этот вопрос находится в Пятикнижии, в самом начале Пятикнижия, в самом начале первой книги Пятикнижия, в самом начале первой главы Пятикнижия. Ответ на этот вопрос заключается в том, что Адам и Хава, то есть Ева, сделали в течение первых пару часов своего существования на этой земле. Мы знаем, что Хава, то есть Ева, взяла плод древа познания добра и зла, съела его сама, а потом дала его Адаму также кушать. Люди, читая этот отрывок, задаются вопросом, так что же вроде в этом было плохого? Древо познания добра и зла должно быть очень хорошее дерево. Мы хотим знать добро и зло. Проблема древа познания добра и зла была в том, что это не было древо познания добра и древо познания зла. Это было древо познания добра и зла. Иными словами, добро и зло было перемешано. До этого Адам и Хава были в раю, и, кстати говоря, в раю, как мы знаем, также были негативные вещи. По крайней мере, само это дерево, древо познания добра и зла было, как мы видим, негативной вещью. Зло в раю существовало, но зло не было опасным, потому что зло в раю было идентифицировано как зло, оно было всеми распознаемо как зло, и оно знало свое место. Если есть зло, но я знаю, что это зло, то зло злом уже не является. Плохие вещи в этом мире происходят только потому, что люди делают зло, думая, что это добро. Что люди берут в руки что-то плохое, не зная, что это плохое. Люди используют что-то, думая, что это что-то позитивное, это оказывается негативным. Как мы хорошо знаем, дорога в ад устилана хорошими намерениями. Или, как говорил товарищ Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Иными словами, если я знаю, что зло – это зло, то зло уже не зло. И до древа познания добра и зла, до того, как Адам и Хава совершили этот грех, так оно и было. Но после того, как они съели этот плод, в них и во всем мире добро и зло переплелись. И теперь есть вещи, в которых есть и добро, и зло, а еще точнее, во всех вещах вокруг есть и добро, и зло. И теперь мы смотрим на каждый индивидуальный предмет и не можем понять, это добро или зло. Мы смотрим на каждое дело, каждый шаг. В нем есть что-то хорошее, что-то плохое. Нам нужно постоянно взвешивать добро и зло, и мы очень часто ошибаемся. Мы думаем, что добро, которое находится в этом деле или в этом предмете, более важно, оно более сильное. Оказывается, что оно менее сильное, чем зло, которое там. Мы часто признаем негативные стороны того, что мы хотим сделать. Но мы недооцениваем силу этих негативных сторон. И поэтому мы все равно делаем то, что мы делаем. И вот это является результатом древа познания добра и зла. Теперь давайте копнем чуть-чуть поглубже. Зайдем в эту тему чуть-чуть дальше. У злых, у плохих, у негативных вещей в этом мире тоже есть своя функция. И если бы эти негативные вещи были бы использованы исключительно для своей функции, то ничего плохого в них бы не было. Иными словами, когда я говорю, что что-то является плохим, это значит, что этот предмет плохой только для той цели, о которой я сейчас говорю. А для других целей этот предмет может быть очень хорошим. Свинина – это не кошерная еда. Евреям ее кушать запрещено, но не евреям ее кушать можно. Или евреям можно использовать, например, кожу свиньи для чего-то другого, для чего они хотят, если они хотят из нее что-то изготовлять. У некошерных животных может быть очень много использований. Лошадь – это некошерное животное, кушать ее нельзя, но кататься на ней можно и, может быть, даже нужно. И у каждого негативного предмета есть позитивная миссия. Негативные вещи в этом мире, сказано в Кабале, называются клипа. Клипа в переводе с иврита буквально – это кожура. У фрукта, который вы кушаете, есть кожура. Вы берете в руки апельсин, вы же не будете его кушать, укусывая его целиком вместе с кожурой. Вы вначале снимите кожуру, а потом будете его кушать. Когда вы кушаете орехи, вы вначале расколите их кожуру, а потом будете их кушать. Кожура непригодна в употреблении в пищу. Тогда зачем же она создана, подумаете вы? Зачем Бог создал еду с той частью, которую нельзя кушать? Какой в ней смысл? Кожура нужна, но не для еды. Кожура нужна для того, чтобы предохранять эту еду от того, чтобы ее съели животные, чтобы она испортилась, чтобы в ней появились черви, чтобы она засохла. Иными словами, кожура имеет свое употребление. Это только не употребление в пищу. Кожура имеет смысл существования. Этот смысл просто не тот, который мы предполагаем. Негативные вещи, которые мы видим в этом мире, это кожура. Они были созданы для чего-то хорошего. Проблема только в том, что их потом люди, не зная, как их использовать, стали употреблять в непригодных целях. Вы все знаете историю о том, как в Европе появилась картошка. Люди стали кушать листья картошки, стебель картошки. И потом увидели, что ее вообще совершенно невозможно употреблять в пищу. И во многих странах даже запретили картошку. Ее перестали привозить. Только потом они поняли, что на самом деле картошка – это не листья, не стебель, а картошка – это корень, который под землей. До этого люди не понимали, какую часть растения нужно использовать. Так вот, мы точно так же смотрим на предметы вокруг нас, и мы часто не можем разобраться, где кожура, клипа, а где сам плод. Во-первых, кожура должна защищать плод. Это означает, что она создана для плода. Негативные вещи в этом мире созданы для позитивных. Нам только нужно знать, как их использовать для позитивных. Но также очень важно заметить, что, как объясняется в Кабале, кожура, когда появляется новый плод, начинает формироваться еще даже до самого плода. Когда плод уже есть, то кожура там была до этого. Безусловно, это делается так для того, чтобы защищать плод с первой секунды его существования, но кожура появляется до этого. Что это означает? Что эти негативные вещи, которые мы видим в этом мире, появились до того, как даже были эти позитивные вещи. Откуда же негативные вещи берут свою силу? Откуда кожура берет свою силу? Откуда кожура растет? Кожура растет с того же самого дерева, с той же самой ветки, с того же самого стебля, что и сам плод. То, что дает жизнь плоду, то же самое дает жизнь кожуре, к липе. Негативные вещи в этом мире питаются из того же источника, что и позитивные. Это и есть результат появления добра и зла, перемешанных вместе, которое было результатом плода древа познания добра и зла. Потому что так как добро и зло сейчас перемешаны, из-за этого добро и зло берут свою жизненность, берут свое питание из одного и того же источника. И поэтому в этом мире, как говорят по-русски, нету худа без добра, и нету добра без худа также. Это все перемешано вместе. Если добро и зло перемешаны вместе, если они питаются из одного и того же источника, тогда получается, что когда я даю жизнь чему-то позитивному, вместе с этим я даю жизнь чему-то негативному. Когда я сажаю апельсины, я сажаю дерево, из которого будут расти апельсины, эти апельсины будут иметь кожуру. Я не могу иметь апельсины без кожуры. Чем больше я выращиваю апельсинов, тем больше я выращиваю кожуры апельсинов. И поэтому Тора говорит нам, что те люди, которые имеют более высокий духовный потенциал, также имеют более высокий, более сильный потенциал к негативным вещам. И, к сожалению, в нашей истории мы это видели очень много раз. У великого Магида из Мизрич, Раби Дов Бера, было 120 учеников. Мы сегодня знаем, что основным и самым первым учеником из всех них был Альтер Рэби, первый Любавический Рэби, Рэби Шнёр Залман. Это так, но не совсем так. Постфактум мы знаем, что у великого Магида из всех учеников, которые у него были потом в конце их учебы, Альтер Рэби был самый первый. Но в начале у Магида был другой ученик. Его звали Вольфка, Вольф или Велвол, как меня. И этот Вольфка был, когда он там учился, первым учеником Магида. Он превосходил Альтер Рэби. Но великий Магид сказал, что в этом яблоке есть червь, и я не знаю, сможет ли яблоко подавить червя, который его изнутри кушает. Так как это был более великий человек, то поэтому его дурное начало также было более сильным. Это так у всех людей. Но, видимо, этот Вольфка не мог справиться со своим дурным началом, и поэтому мы даже не знаем, что с ним потом произошло. Он ушел из учеников Магида, и, как нам рассказывается, что он потом спился, и мы даже не знаем, чем его жизнь закончилась. Сегодня, если вы видите очень возвышенного в духовном плане человека, вы видите очень умного раввина, или вы видите какого-то очень доброго человека, вы видите человека с потрясающими чертами характера, это, конечно, говорит о его возвышенности, но это также говорит, что у него было столь же сильное дурное начало, которое он смог перебороть, и только поэтому смог стать таким высоким человеком. И точно то же самое работает в обратную сторону. Если увидеть какого-то негодяя, это значит, что в нем есть сокрытое добро, потому что в нем столько зла могло бы быть только, если в нем была бы равная же мера добра. И поэтому всякий раз, когда мы видим человека, мы должны понимать, что в нем всегда добро и зло внутри него уравновешены, и он смог пересилить свое злое начало чуть-чуть-чуть, и поэтому смог использовать свою позитивную сторону, или, не дай бог, его дурное начало оказалось чуть-чуть сильнее, и тогда оно перебороло его хорошую сторону. И это всегда так. И мы, теперь возвращаясь к вопросу роженицы, также понимаем ответ на наш изначальный вопрос. Когда женщина рожает ребеночка, это, безусловно, является самым возвышенным и самым святым, что человек вообще в состоянии сделать на этой земле. Возможность породить другую жизнь является самой божественной возможностью человека. И этот человек будет нести в себе божественную душу. И этот человек, безусловно, принесет много добра на этот свет. Но мы с вами знаем, что чем более велик потенциал добра в человеке, тем сильнее его потенциал в обратную сторону. И поэтому мы понимаем, что когда женщина рожает ребенка, то она, принося в этот мир сбалансированную систему, которой является человек, на каждом шагу своей жизни приносит в этот мир и добро, и зло. Безусловно, это добро, которое она приносит в этот мир, стоит того, даже если оно идет вместе со злом. И это то, на чем настаивает Тора. Но зло, злое начало, дурное начало всегда присутствует все равно. И поэтому она из-за этого считается нечистой после того, как она родила ребеночка. Она считается ритуально, духовно нечистой, потому что она также породила на этот свет нечто негативное, что было частью ребенка, которое она принесла на этот свет. И мы с вами также понимаем, что способность принести на этот свет еще одну жизнь дана именно женщине. Возможность породить нового человека дана именно женщине. И поэтому, с духовной точки зрения, женский потенциал намного выше мужского. Женский потенциал в позитивную сторону намного выше мужского. И, к сожалению, это идет с балансом в обратную сторону. Мы с вами говорили, что чем более возвышено что-то, также в этом предмете или в этом человеке или в этом деле замешана такая же доля негативного. И если женщина имеет более высокий духовный потенциал, значит, в ней также есть более сильный потенциал в обратную сторону. И поэтому из-за этого, после того, как женщина рожает девочку, она ритуально нечиста большее количество времени, чем после того, как она рожает мальчика. Мы с вами сегодня узнали о том, что такое духовная нечистота с точки зрения иудаизма. И мы с вами узнали, почему женщина после родов считается духовно нечистой. И также мы с вами ответили на целый ряд претензий к иудаизму. Люди очень часто говорят, что иудаизм плохо относится к женщинам из-за того, что женщины считаются ритуально нечистыми после того, как они рожают ребенка или каждый месяц и так далее. И мы с вами сегодня узнали, что это происходит не из-за того, что иудаизм плохо относится к женщинам, а это происходит из-за того, что иудаизм возвышает женщин. Иудаизм говорит, что духовный потенциал женщины выше, чем духовный потенциал мужчин.